Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1003-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к посланию Иакова, 1 глава. И вот в этой главе перед нами испытание веры. Мы с вами видим, как именно подтверждается подлинность нашей веры. Кстати, весь этот раздел с 1 по 3 главы как раз и говорит об испытаниях веры. Бог напоминает нам о том, что Он укрепляет веру через трудности, закаляет верующих людей через испытания. Это можно сравнить с получением образования. Ну, например, мы переходим из одного класса в другой, из одной школы в другую. Мы идем по этой лестнице образования все выше и выше. Помните, мы с вами говорили, насколько послание Иакова похоже на книгу «Притчи Соломоновых». Мы читали о человеке с двоящимися мыслями. Этот человек никак не может определиться, где он, с кем он. И потому он не тверд во всех своих путях. Это такой христианин-попрыгунчик. Ну и вот некоторое время назад, читая книгу «Притчи», мы как раз с вами и провели аналогию с молодым человеком, который приходит в школу жизни. И у него несколько вариантов дальнейшего обучения, дальнейшего пути. И один из них – это университет мудрости. Он может пойти именно туда, он может обрести ту мудрость, которую предлагает Бог. И с другой стороны, есть глупость, которая также манит его к себе. Это тоже вариант обучения, однако конец этого обучения предсказуем и очень неприятен. Ну а здесь, в послании Иакова, перед нами тоже некая школа. Давайте назовем ее сейчас «школой испытаний». Через эту школу на самом деле так или иначе проходит каждый человек. И Бог хочет привести своих детей к христианской зрелости. Но для этого Он проводит нас через множество испытаний, через множество трудностей. Если хотите, это такие вступительные экзамены в христианскую зрелость или контрольные работы на пути к христианской зрелости. Бог испытывает своих детей, настоящие ли мы, подлинная ли наша вера. Он хочет, чтобы среди нас не было притворщиков. Ну и, кроме того, Он хочет показать нам со всей убедительностью, что мы действительно Божьи дети. Он дает доказательство или подтверждение нашей веры. То есть ты выстоял в этом испытании, ты прошел. Значит, не только Бог с тобой, это очевидно, но и ты остаешься верен Богу. Более того, мы ведь не просто проходим через испытания. Мы меняемся благодаря этим испытаниям. Если мы изначально шли по пути с Богом, то мы будем все больше и больше доверять Богу. Таким образом, испытания укрепляют нас в вере. Мне очень понравилось начало 3 стиха 1 главы послания Иакова. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Бог хочет, чтобы мы не просто надеялись, не просто верили, не просто предполагали, но очень четко знали, чтобы мы знали это по своей жизни, по своему опыту, чтобы мы убедились и в Божьей милости, и в нашей вере. И вот Бог устраивает самые разные испытания. И более того, за всем этим есть конкретная цель. Бог хочет, как мы с вами читали, научить нас терпению. Это обучение происходит постепенно. Бог не только хочет дать нам доказательство, подтверждение, что мы действительно Его чада, но Бог также хочет развивать в нас терпение. Говорят, что без страданий не бывает стихов, без шипов не бывает розы, без испытаний нет славы. Без креста нет венца. По большому счету, дело обстоит вот как. В самые тяжелые моменты жизни Бог показывает нам на практике, на что Он способен. Открывает, что Он готов сделать. Я сейчас несколько изменю, скажем так, тональность нашей беседы. От великого христианского богословия и христианской практики я на минутку перейду к детскому фильму. Помните, как в одном из фильмов про Чебурашку, Чебурашка предложил, что вот он понесет чемодан. Но помните, что должно было быть дальше? Он говорит, я понесу чемодан, а ты, Гена, понесешь меня. Дело в том, что авторы этого фильма, возможно, сами того не подозревая, проиллюстрировали как раз величайшую истину христианского богословия и христианской практической жизни. Бог дает нам страдания, и да, мы несем эти страдания, но через страдания Бог несет нас. И вот это чрезвычайно важно. Без этого ни о каком христианстве, ни о какой христианской жизни не могло бы быть и речи. Мы бы просто расплющились под тяжестью этих страданий. И на этом все бы и завершилось. Однако Бог несет нас, и это коренным образом меняет раскладку сил. И страдания, среди прочего, помогают нам понять свою несостоятельность. Да, сегодня это тоже очень непопулярно. Говорят, давайте покажем людям, какие они хорошие, какие они замечательные. Но знаете что? Иногда нам важно понять свою несостоятельность, прежде чем Бог сам вознесет нас ввысь. Без Бога сами по себе мы слабы. Но во Христе мы становимся сильны, даже вопреки своей собственной слабости. Порой говорят, я хочу жить долго, ну или даже желают другому человеку многих тебе лет жизни. На человеческом уровне это вполне понятно и даже хорошо. Однако, по большому-то счету, дело не в том, сколько лет мы проживем. Дело в том, как мы проживем. Вот это важно. Вспоминаю пример, который привел один мой знакомый. Он преподаватель английского языка, и причем очень хороший преподаватель. И он говорит, вы знаете, когда мне рассказывают, что кто-то преподает английский язык уже 15 лет, это для меня ровно ничего не значит. Потому что в этой фразе нет главного. Как человек преподает английский язык? Потому что очень может быть, что да, он преподает 15, 20, 25 лет, но все это время преподает одинаково плохо. Такое тоже бывает. Поэтому, как я уже сказал, важно не то, сколько мы проживем, важно, как мы эту жизнь проживем. Иногда люди спрашивают, ну почему, ради чего мне все это терпеть? Ради чего мне такое страдание? Как-то мы получили письмо от нашего слушателя, у которого уже 20 лет болеет жена, болеет очень серьезно, и шансов вылечиться нет уже никаких. И вот наш слушатель пишет, как же любящий Творец мог заставить человека страдать столько, сколько страдает моя жена? Я ведь знаю, что она любит Господа, а она все равно страдает. В этом письме выражен искренний вопрос нашего слушателя. Я бы очень хотел разложить ответ по полочкам, объяснить, но я не могу это сделать. У меня нет прямого ответа на этот вопрос. Я не могу сказать, почему жена этого человека, замечательная христианка, к тому же, страдает. То есть я не могу сказать о причине страдания. Почему? Однако я все же могу сказать о цели страдания. Зачем? Да, Бог совершает нечто важное в ее жизни. И мы это увидим сейчас, в послании Иакова, 1 глава. Давайте вернемся к 12 стиху. Это как раз то место, на котором мы остановились в прошлый раз. Я прочитаю этот стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Я думаю, правильнее переводить здесь все-таки словом «испытание». «Блажен человек» или «благословен человек, который переносит испытание». Мы в следующий раз с вами обязательно поговорим о том, чем искушение отличается от испытания. Это, конечно, не одно и то же. В любом случае, перед нами именно тот способ, которым Бог формирует нас в христианской жизни. Бог хочет, чтобы мы росли, и Он хочет произвести в нашей жизни терпение, мы это уже видели. Но тут говорится и о будущем. Ведь именно эти испытания открывают план или замысел будущего. Дело в том, что любое испытание может производить безнадежность или даже ожесточенность. Отчасти именно это и произошло со слушателем, на письмо которого я ссылался несколько минут назад. Но знаете, я не имею права упрекать этого человека. Кто я, чтобы упрекать? И все же мы признаем, что Бог делает все это с совершенно конкретной целью. И вот какая здесь есть тонкость. Мирской человек будет тонуть под волнами жизненного противостояния. Даже жизнь в лучших ее проявлениях делает такого человека пессимистом. Люди становятся все более богатыми, но при этом не становятся более счастливыми. Пессимистов, циников, людей, наполненных обидой, злобой и горечью вокруг нас и даже среди нас все больше и больше. Люди решают покончить с собой или остаются живыми, но при этом выпадают из жизни. Их уже ничего не интересует, их уже ничего не радует. Почему? Да потому что у них нет жизненной цели. Знаете, что оказывается очень важным для любого человека? Жизненная цель. Воля к жизни. Желание жить. Вот у человека куча испытаний, куча проблем, и он все равно хочет идти вперед, он все равно хочет жить. А у другого человека куча совершенно явных благословений, и он все равно хочет умереть. Когда вера проходит через испытания, когда высокие волны окружают нас, когда все кажется потерянным, даже тогда Божие дитя понимает, что это не конец. Может, сейчас все и мрачно, однако будет ведь и слава. Псалмопевец говорит: «Вечером водворяется плач, а на утро радость». Ну а здесь мы читаем, что человек получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. И я заметил, что люди, которые много страдают, по мере этого страдания приходят к подлинным отношениям любви с нашим Господом Иисусом Христом. И об этом тоже часто говорят. Неужели, Господи, нет другого пути, кроме как через боль, скорбь и потери? Неужели нет иного способа преобразить меня в образ Христов, кроме креста страданий? И тут Господь напоминает: во всех этих испытаниях я буду идти с тобой. Во всех бурях я поддержу тебя. Господь знает тяжесть креста. Он сам через это прошел. Он сам испил эту чашу. И Он поддержит нас. Только бы нам уповать на Него. Только бы нам не упускать из виду это будущее. Венец жизни. И вот таким образом человек возрастает в любви к Господу Иисусу Христу. Таким образом мы приближаемся к тому дню, когда встретимся с Иисусом. Нам есть чего ждать, ведь Господь даст нам венец жизни. Я вспоминаю разговор с одним моим знакомым хорошим, он врач, и он мне говорил так. Он говорит: ты знаешь, порою кажется, что в больнице разница между теми, кто умирает, и теми, кто выздоравливает, не только, а может быть и не столько в самой болезни. Разница в желании жить, разница в воле к выздоровлению. Продолжает человек идти вперед или он складывает руки в поражении? Этот мой знакомый продолжал: да, существуют болезни, от которых можно исцелиться только Божьим чудом. Но он говорит: я видел людей, у которых болезни-то в принципе были пустяковые, но человек умер просто потому, что ему не хотелось жить. И вот здесь, в послании Иакова, мы читаем не только о страданиях, не только о том, как через эти страдания Бог нас меняет, преобразует, Мы читаем здесь также и о венце жизни, который будет дан нам.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но что же это такое венец жизни? В Писании упомянуто немало венцов, которые даются верующим как награда. Это не про спасение. Венец – это действительно награда, нечто такое, что вручается человеку особенно. Бог приготовил особую награду для тех, кто выдержал испытание здесь, на земле. Мы читаем, что такой человек получит венец жизни, который Бог обещал любящим его. И страдания либо привлекут вас к Богу, либо уведут от Него. Да, многие христиане в жизни, к сожалению, наполняются внутренней горечью. И представьте себе, каково это будет. Мы предстанем перед Христом, и вот то, что Бог дал нам для развития нашего характера, окажется для нас источником горечи. Ну, то есть Бог задумал развивать нас через страдания. А мы оскорбляемся, огорчаемся через эти страдания. Ну, хорошо. Что же это все-таки за венец жизни? Скажу честно, я не знаю, я его никогда не видел. Я читал много комментариев и предположений относительно этих венцов. И я не знаю, откуда люди все это берут. Однако сделаю все же одно предположение. Мы знаем, что для заблудших будут разные степени наказания. И вот ровно так же есть и степени наград для верующих. Я не ожидаю получить награду в той же мере, в какой ее получит апостол Павел или Мартин Лютер или Джон Уэсли. Но я надеюсь, что какую-то награду все-таки получу. И я так понимаю, что венец жизни приводит вас к более близким отношениям с Иисусом Христом. Помните, в Откровении Иоанна Богослова написано: «И дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». И как-то принято считать, что речь идет о новом имени, которое будет дано каждому верующему. Я понимаю, что большинство христианских комментаторов читает этот фрагмент именно так. «Мы получим новые имена». Однако я лично с этим не согласен. Смотрите, здесь написано: «И дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя». И в традиционном понимании это новое имя человека. Однако я считаю, что на этом камне будет написано новое имя Христа, которое относится лично к вам. Это имя для вас будет иметь некий особый смысл, которого оно не имеет для других людей, потому что Господь Иисус для вас имеет какое-то особое, сугубо личное значение. Я помню, в моей жизни было время, когда я размышлял, пойти в служение или пойти в науку, пойти в филологию. И вот я в тот момент особенно усердно молился Господу, чтобы Он дал мне силы и понимание. Я не могу забыть это время. Я думаю, что у вас тоже были особые моменты в отношениях с Богом. Моменты, когда вы обращались к Богу и когда Он открывался вам с какой-то новой стороны. Кто-то обращает особое внимание на Божию милость. Для него важна именно эта милость, причем не в широком таком плане, а в конкретном. Милость в применении к конкретной ситуации. Другие обращают внимание на Божию справедливость. Кто-то обращает внимание на то, как Христос ведет его за руку или даже несет на руках. Все мы приходим ко Христу. Но у каждого из нас образ Христа в какой-то мере свой, уникальный, отличающийся от того, что есть в сознании других. У каждого из нас свои личные отношения с Богом. Так вот, я полагаю, что каждому из нас Христос откроет некое особое имя свое. Имя, которая будет иметь смысл именно для нас. И также, если мы с вами верны Христу, то мы получим венец жизни. И в вашей верности, и в вашей жизни будет нечто уникальное, недоступное другим. Я понимаю, идея о том, что награды будут разными, не понравится, например, сторонникам всеобщего равенства. Но, с другой стороны, если речь идет о Божьих наградах, ну нельзя же ставить на один уровень нас с вами и, скажем, апостола Павла, или Августина Блаженного, или Иоанна Златоуста. И все же представьте себе, будет венец жизни. И Павел об этом говорит, и Иаков об этом тоже говорит. Но этот венец жизни невозможно получить, пока ты не пробежал свое поприще, свой забег. В древнем мире, да как и сегодня, увенчивали людей, которые дошли до финишной прямой. Венец не давали заранее. Так и в нашей жизни. Бог дал нам спасение, и Бог дает нам свои силы и свою защиту, чтобы нам пробежать этот забег. Ну а потом, когда мы дойдем до финишной прямой, когда мы встретимся с Господом, вот тогда будет и венец. И знаете, друзья мои, это не какое-то возвышенное богословие. Хотя, конечно, и богословие тоже, и возвышенное тоже. Но это прежде всего самое, что ни на есть, правда жизни. Это практическая христианская жизнь. Научитесь жить для Господа сегодня, и тогда получите венец жизни в вечности. Да, друзья, страдания приходят. Но помните, страдания ведь также и уходят. Я уже несколько раз рассказывал про человека, который признался, что ему очень нравится библейский стих или даже библейские стихи, где звучит слово «и было». Помните, например, в исторических книгах «и было». И этого человека спрашивают: «Ну и что? Что здесь особенного? Ну и было». А он отвечал на это так: «Да, было, но прошло. И было страдание, и прошло страдание. И было испытание, и прошло испытание». Слава Богу, страдания и приходят, но они же и проходят. Кстати, такое же рассуждение мы увидим и позже, когда будет предостережение для богатых. Богатство тоже как страдание. Оно приходит и уходит. Богатые тоже... Нет, не только плачут, как говорили в старом сериале. Богатые тоже увядают, как трава. Сегодня у вас все может быть замечательно. Однако цветы увянут, и придет день, когда вы тоже предстанете перед Иисусом Христом. Не знаю, как вы, а я очень хочу обрести этот венец, венец жизни. И Господь предлагает нам этот венец.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь мы с вами переходим к следующему основному разделу послания Иакова. Речь идет здесь о том, что Бог не испытывает веру злом. Об этом мы с вами будем подробно говорить в следующий раз. Пока же просто прочитаю 13 стих и скажу несколько вводных слов. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». И дальше прочитаю все-таки следующий. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». Тут два разных слова: искушение и испытание. Иногда люди говорят: «Бог меня испытывает», даже при том, что он их совершенно в этот момент никак не испытывает. Это не Бог виноват. 13 стих на самом деле очень глубок. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог», теперь послушайте очень внимательно, «не искушается злом и сам не искушает никого. Тут есть богословский аргумент, который я вам в следующий раз представлю. Здесь есть позиция, с которой я понимаю, что некоторые не согласятся. Однако именно в этом смысл того, о чем говорит Иаков. Мы зачастую упрекаем Бога в том, к чему Он не имеет никакого отношения. И речь идет не только о наших страданиях. Речь идет еще и вот о чем. А мог ли сам Иисус согрешить? Об этом поговорим уже в следующий раз. Тем более, что это имеет глубочайший и богословский, и практический смысл. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.